Томас Оуэн. Крыса-ковар. Кто же любит свои разоблаченные секреты? Анри Мишо. «Я слышу музыку», — подумал ковар. На самом деле он слышал воображаемую музыку, что рождалась где-то в глубине его существа. Старый человек сидел у порога своего дома. Его маленькое сухое личико оживляли глаза, черные, беспокойные, очень подвижные. Перед тем, как сделать шаг, нагнуться или достать какой-нибудь предмет, он опасливо вертел головой и внимательно осматривался, напоминая грызуна, собирающегося вылезти из норы. Отсюда его прозвище — крыса. Сейчас он сидел на маленьком стульчике, всматриваясь в землю, зажав ладони в коленях, напряженно вслушиваясь, хотя ничего слышно не было. Перед ним вздымалась старая кирпичная стена, задняя глухая стена кожевенной мастерской. Скучная, безрадостная, тоскливая. Но, созерцая ее, ковар находил, однако, определенное удовольствие. Ни единого окошка не было в этой стене, и цемент выветрился так, что в кирпичах зияли черные щели. И все же мрачная, разъеденная непогодой стена таила для ковара много любопытного. При небольшом взлете воображения можно было увидеть силуэты гор и деревьев, фантастические профили неведомых растений. Стоило прищурить глаза, и на безобразной, выщербленной известковой коросте по прихоти созерцателя возникал крылатый лев или ведьма, фигура повешенного или устрашающий, усеянный шипами кактус. Столько силуэтов, возбуждающих страх или приятное спокойствие. Он любил так сидеть подолгу, пережевывал корку хлеба, сосал конфету или просто грыз бечевку. «Добрый день, ковар!» произнес кто-то за спиной. Крыса-ковар подпрыгнул, замотал головой, торопливо приподнялся. «Да-да, добрый день». Перед ним стоял домохозяин Кирхенбаум, важный и угрюмый господин. Ковар его до крайности боялся. Кирхенбаум подозрительно нахмурился. «Развлекаетесь, как я смотрю?»
«Отдыхаю, с вашего позволения», — ответствовал ковар. «Мне казалось, я слышу музыку, представляете?»
Кирхенбаум пожал плечами. «Музыку? Кто может играть в такой час? Вы бы лучше починили мои часы, ковар! Они что-то здорово стали отставать за день!» Ковар осторожно огляделся.
«Я подумаю. Обещаю вам подумать».
Потом жалко и беспокойно заулыбался.
«Стоит ли чинить эти старые часы, господин Кирхенбаум? Это неблагодарная и тяжелая работа».
Кирхенбаум не удостоил его ответом. Он удалился, приволакивая больную ногу, безразличный к безмолвному осуждению за спиной. Ковар занимался починкой часов. По-настоящему его звали Кирилл Коварнолёв, но для всех он был ковар или крыса-ковар. Он относился к этому довольно безразлично, по крайней мере, до последнего времени, ибо в последние месяцы здоровье его ухудшилось. Бедняга имел свои маленькие причуды, как и все старики, однако с недавних пор занудство стало его преобладающим качеством. Он блуждал с отсутствующим видом, погружался в скучные сновидения наяву, удивлялся всякой мелочи, будто упал с облаков. Его так и одолевали пресные воспоминания юности, которые, разумеется, не интересовали решительно никого. Если кто-нибудь рисковал начать с ним беседу, то вынужден был выслушивать бесконечные комментарии касательно великолепия всех вещей в далеком прошлом, на его несчастной родине.
«В мое время вилы делали как надо, а уж гусей откармливали, надо было видеть. А какие игрушки делали, а какую упряжь, а овощной суп?»
И, несмотря на уважение к его почтенному возрасту, хотелось хорошенько стукнуть его по голове. Он был искусным мастером, и, впрочем, он им оставался. Однако его подлинным увлечением, особенно в молодые годы, было искусство выделки замков, что ни в коем случае нельзя приравнивать к вульгарному слесарному делу. О, ничего общего с нынешними пустяковыми замочками, что открываются плоским ключиком с простенькой нарезкой или откровенно сбиваются ударом кулака. Нет, настоящие, умные, интеллигентные замки непременно с клеймом мастера. Ковар конструировал замки всех систем. Замки со сложным секретом, с гарантией от взлома, висячие замки с потайной сиреной, с массой разных технических головоломок, которые заставляли бледнеть от зависти дипломированных инженеров. Все это, разумеется, в прошлом.
В нынешнее время все просто. Люди стали бедны. К чему замысловатые замки, шкатулки? Что они будут там хранить? Теперь они думают только о своем желудке, более ни о чем. Эпоха богатства миновала. При отсутствии клиентуры Ковару пришлось искать другое занятие. Изобретательный и ловкий, он быстро стал хорошим часовщиком. Правда, часовщиком неверующим, равнодушным. Часовые механизмы и маятники, откровенно говоря, глупые прирученные звери. Как белки в колесе, они крутятся вечно, бессмысленно, надоедливо. Никакой фантазии. Разве умеют часы, к примеру, выбить глаз? То ли дело замок с тайной беспощадной пружиной, или шкатулка с миниатюрным пистолетом. Великий Боже, там искусство, там истинная механика. Теперь о шедевре даровитого человека. Кукла Тирлир, кукла-копилка, музыкальная, само собой. Сконструированная много лет назад. Лицо фарфоровое, тело набито конским волосом, покрыто тонкой свиной кожей, сшито замечательно прочной ниткой. На спине дверца из черненного серебра, которая открывает сложное механическое устройство. Крохотные шарниры из полированной меди, стальные цилиндрики с множеством шипов, перфорированные диски, латунные пластиночки. Сказка, да и только. Реальное маленькое чудо. Эта кукла-копилка представляла собой маленькую девочку, одетую в старинное платье из малинового бархата. На шее — желтое кружевное фищу, на прелестных ножках — туфельки на пуговках. Секрет заключался в следующем. Надо опустить 100 крупных монет, ни больше, ни меньше, в прорезь на животе, для чего необходимо задрать подол малинового платья. Получив 100-ю монету, Тирлир должен был заиграть арию, сочиненную самим Коваром. Я сказал «должен был», так как эта ария никогда еще не звучала, и старый чудак не любил плутовать с самим собой. Вопрос чести. Заведенный механизм молчал из-за отсутствия вожделенной 100 монет. Талантливый изобретатель, вечно нуждающийся в деньгах, несмотря на все усилия, так и не смог реализовать свою мечту — наполнить копилку и послушать арию. В странной сей амбиции скрывалась гордыня и скупость одновременно. Психоаналитик, возможно, расшифровал бы это как «сенильную манифестацию либидо». Доколе же курьезной музыкальной кукле оставаться немой. Ковар ласкал ее, льстил ей, уговаривал немножко подождать. Фетишизм? Очень вероятно. И, может быть, стиль жизни, цель жизни. И все же, еще злее проклиная скудость своих доходов, Ковар сумел почти на 2/3 наполнить секретный ящичек Тирлира. Потребовались месяцы экономии, недоедания, отказа в самом необходимом. К сожалению, на ослепительной дороге свершения надежд воздвигались все новые и новые огорчительные препятствия. Надо заплатить доктору. Купить новые очки, удовлетворить кредитора, который считался давно умершим. Разве бедному и старому спокойно живется? И самое страшное, у него был сын, его крест, несчастье всей жизни. Этот здоровенный бездельник и прощелыга навещал папашу с двумя целями, явной и тайной, чтобы с ним поздороваться и чтобы его обокрасть. Украсть все равно что, шарф, сколько-нибудь денег, кусок колбасы, коробку сардин. Воровал он столь же легко и естественно, как дышал. До сих пор, к счастью, он не трогал куклы, поскольку не замечал ее присутствия. Крыса-ковар весьма часто мечтал его придушить. Но, увы, он был слишком слаб, слишком истощен. К тому же, боязливый по натуре, он содрогался от предчувствия ударов. А сынок вполне был способен его избить. «Пусть меня поймут правильно», Ковар не столько боялся очутиться оглушенным в углу, сколько неизбежности того, что у него вырвется ужасное проклятие, которое приплюсуется к бесчисленным угрозам в адрес сына. Известное дело, того, кто поднимет руку на отца своего, еще в этом мире настигнет неминуемая кара. И Ковар заранее переживал несчастье со своим сыном. В настоящий момент заботы не очень грызли его. Он весь ушел в созерцание силуэтов на стене кожевенной мастерской, и это, как обычно, доставляло ему тихую радость. Потом поднялся, с трудом выпрямился и осторожно вытянул ногу, как факир после долгих месяцев неподвижности. Здесь к нему подошел сияющий сосед Гертлер. «Моя дочь заболела. Серьезно заболела». Это был злобный старый плут с физиономией столетнего индейца. Он мечтал похоронить всю свою семью. Увы, попадаются такие целеустремленные старики.
«Что вы имеете в виду?» — спросил Ковар.
«Желудок». Гертлер энергично ввинтился мизинцем в ухо, собираясь, видимо, довертеться до мозгов. Вытащил и задумчиво поглядел на кончик ногтя. «Ее будут оперировать», — сообщил он упоительным тоном. «А медицинская операция может кончиться, сами знаете как». Он выглядел так, словно выиграл в лотерею. Его цинизм ужаснул Ковара. Он поник головой, но предпочел ничего не отвечать. В этот момент с улицы донесся дикий гвалт. Ватага мальчишек ворвалась во двор. Ими предводительствовал отвратительный подросток с лицом убийцы. У него были круги под глазами и жестокая складка рта. Он поднял руку в знак неопределенного военного приветствия и завопил.
«Он уже там!»
«Кто?» — пробормотал Ковар.
«Наверняка твой сын!»
— воскликнул довольный Гертлер. Только этого не доставало. Мальчишки заорали хором.
«Он поднялся к тебе!»
Их предводитель, удовлетворенный своим сообщением, еще разочек издевательски помахал рукой и увлек всю стайку за собой.
«Бандит!» — простонал Ковар.
Он заторопился на слабых своих ногах, уверенный, что не успеет помешать новому преступлению. Гертлер с восторгом смотрел ему вслед. Отличный выдался денёк. Он потёр руки и снова принялся вертеть пальцем в ухе. Ковар семенил к дому. Столпившиеся у подъезда сорванцы кричали, чтобы он поспешил. Бедняга изо всех сил перебирал ногами, спотыкался, норовил даже подпрыгивать. Когда он приблизился к двери, мальчишки расступились, и он прошел мимо них, опустив голову, боясь даже взглянуть. На пороге все-таки обернулся и затряс обеими руками, словно отгоняя воробьев. Никто не шевельнулся. Все молчали. Им просто нравилось за ним наблюдать. Он плюнул в их сторону и прошел в дом. Внутри было темно, и в конце коридора он споткнулся о первую ступеньку лестницы. Его веки задрожали, и он расплакался. Боже, какая дикость! Он плакал, поскольку там, наверху, его сын собирался что-нибудь украсть. Неужели бывают на свете отцы, которые оплакивают смерть своих сыновей? Он тяжело дышал и на первой площадке упал в старое деревянное кресло, которое притащил сюда домохозяин Кирхенбаум. Тот имел привычку заваливаться сюда каждый вечер и стаскивать ботинки. Не дай бог он узнает о его, Ковара, дерзком поступке. Какое несчастье все-таки быть несчастным до такой степени. Крыса-ковар сидел в кресле, не в силах подняться. Грудь болела невыносимо. Дышалось с трудом. Скрип ступенек насторожил его. Должно быть, спускался сын, а Ковар совсем не подготовился к встрече. Худой, энергичный мужчина быстро бежал по лестнице вниз.
«Вор, проходимец, отца-убийца!» — хрипел Ковар.
Его пальцы вцепились в кресло, он напоминал короля-паралитика, проклинающего потомство.
«Привет, папа!»
Сын, гибкий и ловкий, проскочил, не останавливаясь. Через секунду он был уже на улице. Мальчишки закричали, завизжали, засвистели. Крыса-ковар долго поднимался с кресла. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Ступенька за ступенькой. Ценой тягостных усилий он дотащился. Дверь комнаты стояла открытой. У сына никогда не было проблем с замками. Вырванный с насиженного места большой сундук проехал как-то вкось. Его содержимое, разное утварь и поношенное платье, валялось на полу. Какой страшный спектакль! Старик упал на колени среди разбросанных вещей и принялся искать драгоценную куклу. Искать пришлось недолго. Она была буквально располосована. Пружины, проволока, конский волос вылезали, словно жуткие внутренности. Сколько погибших надежд! Сколько потерянных часов работы! Откуда взять энергию, чтобы заново сотворить чудо? Откуда взять время, чтобы сэкономить необходимые монеты? Ошеломленный, рыдающий, обездоленный, он без конца гладил куклу, будто пытался вернуть жизнь мертвому ребенку. Потом положил на пол тирлир с фарфоровой головой, достал грязный платок и вытер глаза. Слезы мешали смотреть. Машинально сунул пальцы в жилетный карман и нащупал монету. Он вспомнил, что еще с утра спрятал ее. Странная идея осенила его бедную голову. Он решил ввести монету в прорезь. Он долго разглядывал талер, поднес к губам, благоговейно поцеловал. Его лицо вдруг удлинилось, морщины разгладились, брови насупились. В нем означилось нечто пророческое, ритуальное. Он смотрел на куклу пристальным проницающим взглядом мистагога. Он поднял подол малинового бархатного платья, ввел монету и заметил, что его пальцы запятнались кровью. Он рассмотрел куклу внимательней. Ее живот кровоточил. Тогда он липкими своими пальцами провел по фарфоровому лицу. Веки, окаймленные длинными ресницами, шевельнулись. Раскрылись дивные неподвижные синие очи. На ослепительно белых щеках проступили красные следы. Ковар прислонился к сундуку и стал монотонно укачивать куклу с разорванными металлическими внутренностями или нечто живое, умирающее в ней. И тогда послышалась музыка. Сначала хриплое рыдание, стон, стенание, потом каскад отрывистых звуков несказанной красоты. Ковар ликовал, ибо сразу вспомнил арию, которую он когда-то сконструировал в сердце куклы и которая ныне расцвела в ее крови. Он принялся подпевать в унисон, продолжая убаюкивать свою удивительную игрушку. Подпевал, убаюкивал. Его голова склонилась, поникла, чтобы никогда более не воспрянуть. Тщедушное маленькое тело покачнулось и скатилось в груду поношенной одежды. Крыса-ковар улыбался. Его мечта исполнилась. Он более не боялся обманов или неудач. Из его рта вытекло немного слюны. Сладкой, без сомнения, так как он обожал сосать конфеты. На его губы села муха и потерла крылья лапками. Долго, надо полагать, она ждала этого момента. Показался кот Кирхенбаума, осторожно подошел и стал деликатно лакать кровь мертвой куклы. Томас Оуэн. Крыса-ковар. Рассказ читал Олег Булдаков.